Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
Цивилизация Россия. Программа Анны Шафран о том, каким будет наше завтра.
Здравствуйте, друзья, это радио «Комсомольская правда». Приветствуем вас. Напомню, друзья, наши контакты, смс-портал, WhatsApp, Viber, Telegram, единый номер, +7 967 200 ровно 9702. И в этом часе мы поговорим о специальной военной операции на Украине и Донбассе.
Армия.
И сегодня с нами Андрей Викторович Гурулев, генерал-лейтенант и член Комитета Госдумы по обороне. Здравствуйте, Андрей Викторович.
Здравствуйте.
То, чего мы ожидали, начало происходить. Я про Польшу. Сегодня несколько новостей очень интересных поступило на ленты. Ну, например, такое. Польша обсуждает с администрацией США предстоящую акцию по воссоединению с Западной Украиной. Это СВР сообщили. И вот еще что. Акция «Польша на Западной Украине» по предварительным договоренностям США будет проходить без мандата НАТО, но с участием, цитирую, «желающих стран».
Желающие – это кто?
Вот тут возникают многие вопросы, которые хотелось бы с вами обсудить, Андрей Викторович. Короче говоря, судя по всему, начинают сбываться прогнозы, в общем-то, нехитрые прогнозы о том, что вот эта территория, которая называлась Украиной все последние годы, она постепенно будет расщепляться, и понятно, что процесс был запущен так активно, зримо, ощутимо еще 24 февраля, когда наш президент выступил со своей исторической речью, но тут мы понимали, дело было прежде всего в Донбассе, в тех территориях, где исторически русские люди жили, те территории, которые были частью Российской империи, а вот сейчас выходит новый игрок со своими представлениями о прекрасном – Польша. Вот в связи с этим, как будут разворачиваться ближайшие события и что наши украинские непартнеры будут предпринимать на этот счет, как вы считаете?
Украинские партнеры, они вообще ничего не будут предпринимать, они будут просто транслировать то, что будут говорить Штаты и Британия. Вот. Процесс, к сожалению, начался не 24 февраля еще, когда дедушка Ленин в свое время написал статью о праве нации на самоопределение, из-за чего появился Советский Союз. Все оттуда полетело. В дальнейшем это просто получило развитие. Что происходит сегодня? Сегодня янки через своих сателлитов, Зеленского и компанию, они, по сути, уничтожают центральную, Южную, Восточную Украину. Почему уничтожают? Потому что им предельно понятно, что они ее потеряли. Уже сейчас, исходя из той ситуации, которая происходит, они прекрасно понимают, что в любом варианте наш президент доведет дело до финальной стадии. И никогда эти территории больше под патронажем американцев, ну и всякой другой там шелупони, которая реже с ними, она не будет. Поэтому уничтожается Мариуполь, заминирован весь Николаев, разрушается инфраструктура сейчас Приднепровщины. И принцип один. Это уже не наши люди, не наши города, их надо просто из них ничего не оставить. То, что касается Западной Украины. Но заявления Польши, они тоже не самостоятельны, потому что Польша всегда была под Британией. И была не просто каким-то союзником, а просто, ну как правильно, ведомым, да? Союзником тяжело назвать. И на данном этапе любые действия Польши – это не более как, по моему мнению, прелюдия к дальнейшим переговорам, впрочем, как и поставки тяжелых вооружений, всего остального в Украине, причем все прекрасно понимают, что какое там тяжелое оружие не поставляй, толку-то от этого великого не будет. Только сильнее разрушит эту саму Украину и положит больше всего мирного населения, в том числе украинского, в основе своей. Вот. Польша вне НАТО, зайдя на Украину, да ладно. В мире есть один человек, всего лишь один, который может Польше разрешить зайти на Западную Украину. Кто? наш президент. Больше никто. Ни Байден там, ни этот лохматый идиот с Британских островов. Никто. Только он. И возможен такой вариант. В жизни все возможно. Если Польша готова денацифицировать и демилитаризировать Западную Украину. Может быть, такой вариант будет. Но на данном этапе Владимир Владимирович сказал всем нормальным русским языком. Может, у них туго с переводом, всяко бывает, что ребята, цели денацификации и демилитаризации всей Украины, ни каких-то отдельных областей, ни Донецкой и Луганской народных республик, ни отдельно Одессы или Днепропетровска, всей, буквально всей. Поэтому все эти злые помыслы, чем может закончиться? Ну, конечно, там Польша может по старикам Англии там попытаться зайти. Ну, слушайте, они вне НАТО? У нас развязаны руки. Нам не нужно стратегическое ядерное оружие, нам хватит оперативного, чтобы от этой Польши просто осталась выжженная земля. Они же вне НАТО пошли. С кем-то, сочувствующими странами, да?
С желающими
странами. Желающими странами. Кто желает подлезть под ядерную дубину России? Ну, где таких идиотов найти, кроме Польши? Ну, давайте на вещи смотреть реально. И все эти хотелки, они буквально разобьются о ту реальность, которая существует. Причем недавний пуск «Сармата», я думаю, всем в голову вселил четкую мысль о том, что решимость и неотвратимость наказания, она в полной мере соответствует тем заявлениям, которые делает наш президент. Все на этом. Больше не о чем разговаривать.
Ну вот, что еще сообщается? В приоритетные боевые задачи польских военных войдет постепенный перехват контроля над стратегическими объектами на западе Украины. По расчетам Варшавы, закрепление польских военных на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны. То есть речь идет о чем? О том, что поляки заходят для того, чтобы забрать свое, о чем они давным-давно мечтали.
Я же об этом и говорю, что они пытаются сейчас нарастить усилия, в том числе поставками оружия, для того, чтобы сесть за стол переговоров. Не украинцы же будут садиться за стол переговоров. Все с ними предельно все понятно. И даже не поляки. Это Штаты. О том, что нет ли у вас желания поделить Украину. Они уже и линию нарисовали по западной границе Хмельницкой и Винницкой областей. Ну, так-то, если уж смотреть на карту внимательно. Вот. Но пока я не вижу тех прецедентов, чтобы мы должны на это дело повестись. Они к этому стремятся. У нас есть свои цели и задачи. Нам президент четко обозначил, куда бежать и какую последовательность выполняем.
Еще вот это, простите, очень хочется процитировать. Минобороны Польши объявила, что в связи с военными учениями с 1 мая до конца месяца будет интенсивное движение колонн с техникой на севере и востоке страны.
Смотрите, это называется меры по обману противника. Ну, у нас в боевом уставе, а по сути это идет массовая дезинформация или как-то наше руководство о том, о решимости поляков зайти на Западную Украину. Ну, это, к этому надо относиться спокойно. Может быть, обыватели это сильно там как бы вот волнует. А для людей, тех, кто как бы понимают, планировали стратегических операций, все предельно понятно. Есть красные линии, про которые мы тысячу раз говорили. Есть красные линии, они обозначены президентом. За красную линию не зайдете, получите по кумполу. Ну, что еще надо объяснять? Все предельно понятно. А дальше там пускай они пырхаются, ограничивают движение на своей территории. Что угодно делают, по большому счету. Но им же эти линии обозначили. Они их знают? Знают, я вас умоляю. До каждого миллиметра знают. До каждого миллиметра они эти линии знают. Поэтому все эти потуги, посмотрим, чем закончится. Я думаю, что пшиком. Если единственный человек в мире, наш президент, не даст им на это разрешение.
На территории Азовстали может находиться генерал канадской армии. Об этом официальный представитель народной милиции ДНР Басурин заявил. Вот по поводу всевозможных иностранных наемников, генералов разных армий, иностранных сотрудников лабораторий смерти, которые там на территории Украины находились. Хотелось бы пару слов сказать. Вот, допустим, этот генерал канадской армии там есть. Если он окажется в наших руках, что это может нам дать и что прояснить?
Ну, давайте так. Мы только, по-моему, вчера обменяли какого-то американского уголовника на нашего летчика Ярошенко. Правда? И, наконец-то, он вернулся домой к семье, который приличное количество времени отсидел в американских тюрьмах. Причем ни за что. Давайте же правду говорить. только потому, что он русский, и какие-то к нему были подозрения. Такая система у американцев. Страна с узаконенной коррупцией, по большому счету, так же. Там ничего удивительного особо нет. Когда нам там говорят, что они там свободная страна, это все Филькина грамота, по сути, своей. Вот. Есть там американский генерал, нет там американского генерала. Сейчас уже, по сути, никакой разницы нет. Если он есть, это просто живой материал для обмена на кого-то из наших, наверное, не более того. Ну и, конечно, источник информации, который, я думаю, радостно в наших застенках, когда его заберут, расскажет все от и до, кто, где, когда и чем занимался, что довольно-таки неприятная тема будет для американцев. Вам пример хороший, Парус, вспомните, 60-й год. Когда он рассказал полностью про полеты У-2 самолетов-разведчиков на территории Советского Союза. Тогда же был серьезный скандал, да? Причем пару раз уже меняли, да? Недолго парень прожил. Как-то непонятно скончался. Так же было? Так, поэтому здесь в этом есть глубокий смысл. И в том числе генсек ООН, который приезжал. Почему-то все ездят радостно освобождать заложников на Азов стали. Но вот вы заметите, сколько уже народу, кто туда только не лез. Макрон, да, всем, кому не попадя. Вот они все до такой степени озабочены. А нам даже уже, честно говоря, не то, что интересно, уже даже не интересно. Уже это поднадоело это дело, честно говоря. Рано или поздно эта история с Азовсталью закончится. Вот, и там будет видно, были там генералы, не были генералы. Во всяком случае, те, кто останется в живых, позавидуют мертвым, потому что им придется рассказывать про все то, что происходило. Там уже не будет, что я хлеб пек, там поваром был, кем там еще, подносчиком боеприпасов. Там остались те, кто воевал. Ну, воевал-то ладно, там остались те, кто уничтожал своих граждан. Те, кто реально совершал военные преступления. Там остались те, кто с ненавистью относится к своему народу, даже не к русскому, а к своему народу. В том же Мариуполе, в котором они положили кучу людей, которые в этом ни в чем не виноваты. Только за то, что они пытались оттуда выбраться. Поэтому надо просто взять в этом вопросе паузу и дождаться, когда наши доблестные войска с этим делом завершат. Все это станет явью. Сейчас много других моментов. Наши ребята работают, работают по всем направлениям. Вот. Я даже, может быть, скажу такую крамольную мысль. Я даже рад, что это не сильно, может быть, все моменты афишируются у нас в средствах массовой информации, как это было изначально. По той простой причине, что война не любит публичности особой. Есть вещи, которые должны быть невидимыми, особенно для врага. Даже на сегодняшней передаче, которую мы с вами записываем, я больше чем уверен, сканируется нашими недоброжелателями. Ну, скорее всего, не на Украине, а где-то в странах Западной Европы или в Штатах. И каждое слово, которое мы здесь говорим, оно для них веское. Они смотрят, чувствуют не только ту повестку, по которой говорим, а даже те настроения, с которым мы сюда выходим. Это все важно. Поэтому с этими вопросами надо быть очень аккуратным.
Но вот когда заговорят, если заговорят, а они заговорят, как мы знаем из опыта, из практики.
Заговорят вот сразу, да.
Приводили пример. Есть ли шанс на то, что это повлияет на информационное поле, то, которое на Западе у них там?
Есть. Вы знаете, все равно мы в информационное поле гвозди вбиваем в ихние. Давайте так, что даже западные газеты поняли, что Буч это фейк. Это ж правда? Правда. Сейчас хорошая тема идет по драмтеатру в Мариуполе. Там находятся корреспонденты, там предельно ясно, что взрыв был сверху, снизу, а не сверху, а где если бомба попала. И все эти фейки, они развенчиваются. Ведь если бы реально российская армия не берегла мирное население, я вас уверяю, визга было бы в 100 крат выше. А этого не существует. Потому что можно там, конечно, критиковать, там, вот вы медленно, пятое, десятое. Давайте правда говорить, что удары точечные. Что шикарно работает, под другого слова, шикарно работает оперативная стратегическая разведка и высокоточное оружие. Вот как бы там ни было, вот мы там говорим, там оружие поставляется. Сейчас без особого шума и объявления лупят по всем коммуникациям и местам скопления того оружия, которое поставляется с Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Оно уничтожается, оно не доходит до фронта. Сейчас очень душу греет то, что разрушаются критически важные объекты транспортные, особенно железнодорожные инфраструктуры. И здесь же несколько моментов. Одно дело это поставки оружия и техники, то, которое идет по железной дороге. А ведь второе, прогноз в 35% падения экономики Украины, я думаю, он слишком оптимистичный, потому что если парализовать транспортную сеть, а основное это железные дороги, ведь Украина сейчас многое что гонит за границу и за это получает живые деньги, а сейчас эта возможность прекратится, и тогда вопли Зеленского о том, что ему надо 7 миллиардов в месяц для того, чтобы кормить народ, это будет еще цветочками, потому что этих миллиардов придется выделять намного больше. А кто это будет выделять? Америка скажет, как обычно, моя хата с краю, правильно, да? Вот. Британия скажет, мы на острове в Евросоюзе не состоим. Вы собрались там Украину в Евросоюз принимать, вот вы там радостно ей башляете. Ну, я извиняюсь таким грубым языком. Вот. Кто будет? Германия, которая сейчас там Нижней Палаты приняла поставку тяжелого вооружения? Ну, ребята, тогда покормите эту Украину. У них получится это? Невеликие деньги? Как посчитать? Как посчитать? И сейчас, когда решимость нашего президента, она незыблема, вот сейчас Польша и Болгария кран закрыли, Закрыли. Сейчас они пытаются этот газ гнать через Германию реверсом. Так, да?
Да-да-да, это фантастика. Да,
фантастика, да. Вот. Но у него цена сразу возрастет, а с другой стороны, надо просто на этот объем газа кран прикрыть. То есть, если уж бить, то до конца, правда, да?
Андрей Викторович, отличная идея, поддерживаем.
Поддерживаем. Поэтому здесь очень много моментов, те, которые есть. И вот эта сама ситуация, ведь одно дело военные действия, а другое дело то, что происходит вот вообще, да? Вот, военно они выполняют свою функцию. Я скажу, что правительство выполняет свою функцию. И когда... Ну, ведь для Запада шок, что мы не обвалились. Это же правда.
Слушайте, у них, а укрепление рубля?
У них у всех четко было... У них у всех... Вот даже аналитические записки, ну, знаем мы о них, да? То, что они писали, прогнозы, что максимум месяц у нас рубль в крах, экономика в стагнации, в стране дефолт. Они чего хотели? Народные протесты, волнения, вплоть до смены власти в России. Помните, магазины закрылись до 1 мая. То есть до 1 мая все должно было закончиться, сменится все руководство в России, опять по 10 американских советников в каждом министерстве засесть, и все было хорошо. Этого, в принципе, не то, что не случилось. Это никак. Получилось, что западные санкции нам как слону дробина. Для них это шок. Они просчитались... Ну, не то, что крупно, они очень крупно просчитались. И сейчас, помните, с чего мы начали передачу? О том, что сейчас они понимают, что всю Украину они потеряли. И вот это вот, я из другого слова не подберу, вошканье поляков там и румынов вокруг границы, другого слова не подберешь, на это прецедент для того, чтобы выйти на какую-то переговорную позицию, чтобы какую-то часть отжать. Вот другого слова не подберу, отжать. Есть третий момент. Сегодня там Байден со своим конгрессом радостно внесли о том, что продать там у наших богачей, забрать там особняки, 5-10, и на это дело помочь Украине. Во-первых, не Украине, а Соединенным Штатам Америки, потому что они же ее питают, да, то есть они сами себя отжали. Второе, вот во всем этом громадный плюс. Тебе всему миру предельно понятно, что доллар – это не та валюта, на которую можно надеяться. То есть тебе сегодня дали, а завтра у тебя радостно забрали. И кто не знает, оно, может быть, им прошло рефреном так сильно, да, по всем новостям. Самые бедные саудовские шейхи начали радостно все это дело в Америке продавать. Быстренько-быстренько избавляться от всех там изобняков, вилл, всего остального в Британии. Вот, и денежки обратно туда, в Саудовскую Аравию. Почему? Потому что это вот один из моментов, да, это вот такой маленький момент. Предельно понятно, что больше доверия к доллару. Нет.
Абсолютно дискредитировала себя эта валюта.
Это хорошо. Вот. Что будет дальше? Ну, я не Ванга, но тем не менее надо посмотреть. И я думаю, что все-таки основные метаморфозы и изменения, они произойдут именно в экономическом плане, в глобальном. У нас тихо, мирно, как обычно, сидит возле речки Китай, да? Ждет, пока проплывут...
Трупы врага,
да, они, это у них нормальное состояние, это не хорошо, не плохо, мне так принято, вот. Вот. Я вас уверяю, что Китай еще своего слова не сказал. Для того, чтобы вбить последний гвоздь в крышку гроба этого зловонного бакса и на этом тему закончить, тогда уже мир разделится, может быть, на несколько валютных зон, может быть, на две, на три, это будет видно, но то, что это неизбежно, Это факт.
Тут еще информация появилась о том, что Зеленский экономит на украинских военных, причем как на живых, так и на мертвых он экономит. О том, что рядовые офицеры ВСУ месяцами не получают денежного довольствия. Ну и помимо этого, Киев намеренно занижает численность потерь среди ВСУ, чтобы избежать выплат, которые положены семьям погибших. Потому что мы понимаем, гораздо проще объявить солдат-офицеров пропавшими без вести, чем выдать их родным справку о смерти и денежную компенсацию, которая, кстати, на Украине сейчас составляет порядка 2 миллионов гривен. Вот как это влияет на моральный дух украинских военнослужащих? Влияет ли?
Слушайте, вот вы тоже блаженные. Ну какой он экономит? Он ворует. Давайте сюда называть своими именами. Он же ворует просто-напросто своими этими друзьями, которые прихлебатели. Это он просто ворует. Ну правда, они вот жалуются те, кого в плен взяли, что они денег с начала спецоперации не получали. Что, не банковская система не работала? Работала. Просто эти деньги стырили. Они же обратно не вернутся. То есть этих людей списали. Людей-то списали этих. Они воюют, им там радостно рассказывают, вы давайте, мы за Родину. Вот они там сидят на этой Азовстали, они прекрасно понимают, что... На Азовстали они понимают.
Уже понимают.
Что их списали. А на Донбассе, там, в Запорожье или в Одессе с Николаевым, они еще не понимают пока, что их списали, и надеются на то, что им там какая-нибудь зарплата прилетит. А зачем платить тому, кому уже в этой жизни можно не платить? То, что касается погибших. Но вы знаете, я могу такой пример привести. В 2014 году был хороший фильм «Дорога на Луганск». И там была ситуация, когда Луганск освободили, и 3 сентября, если память не ошибаюсь, 2014 года было объявлено там перемирие и выход на договоренности, после чего появились Минские соглашения и все остальное. Дорога вся на Луганск, от Луганска в сторону Счастья, она была завалена трупами после боевых действий. И тогда местное население всех погибших вооруженных сил Украины, она их вытащила и отдала противоборствующей стороне. А нацики с Айдара, причем массово там их наколотили, ну никого не выпустили, если откровенно говорить. Они валялись долго, упорно, потом уже приходилось уже, ну, там, вопрос поднимать. Тогда глава Плотницкий был, убери, потому что иначе зараза пойдет. Они вот местные категорически отказывались их убирать, потому что с эту сволочь пускай их вороны склевывают. Сегодня этой грани между ВСУ и нациками нет. Она ушла. К сожалению, это все нацики. И сегодня, когда сюжет был, когда наши чеченские ребята там на фронте, в рубежном, там, вытаскивают эти трупы, чтобы они не разлагались там и как бы не портили, заразу не разносили. Это, конечно, не дело войск, войска воевать должны. Но вы знаете, в чем вся суть? Там говорят, что вот, там, их похоронить так, как вот в безымянных могилах. Зарыть, закопать, и чтобы лебедой заросло. Так, как заросли могилы безвестные, 10 немецко-фашистских войск, которые заходили на нашу территорию. Когда мне говорили тут, надо, вот немцы хотят посетить свои могилы, им здесь нечего делать, немцам. Нечего им делать, их сюда никто не звал.
Спасибо вам за эти слова, Андрей.
Никто их сюда не звал, и этих могил быть не должно. В принципе, не должно. Никто про них не должен вообще не помнить и не вспоминать. Плевать только в ту сторону, блин. То же самое вот с теми, кто сейчас погиб там. Зарыть как собак и забыть по эту тему. И не ломать больше голову, честно говоря. За то, что свой народ убивали. Свой народ убивали. Издевались над ним. Посмотрите вон кадры сейчас с больниц, как детей лечат. У меня сын сейчас там, вот, мне вот рассказывает, говорит, он хирург. Говорит, пап, там ребенка там 4 года ногу собирали. Че, говорит, ну кричит бедный, а мы работаем. Сколько долго? Говорит, долго возились. Ну сильно нога. Говорю, ногу спасли, спасли. Ну молодец, говорит, сын, что я тебе могу сказать. Ну, пап говорит, ну девчонки руку не спасли. Не получилось. И, ну, что по этому вопросу надо сказать? Какая память о них должна остаться? О чем вообще речь идет? И только так, как собак. И забыть. Забвение – самый лучший вариант. Не больше.
Ну, вот в продолжение того, о чем вы говорите, тела погибших украинских солдат, Вот, в частности, в населенном пункте Сулиговка обнаружены были десятки трупов военнослужащих ВСУ, в основном недавно призванные резервисты, и при этом ополченцы утверждают, что неоднократно просили Киев забрать тела, но это обращение абсолютно проигнорировано было.
Да, у них ни сил, ни средств, ни желания. Первые деньги разворовали, смысл какой платить, когда можно карман положить? Я же, мы с этого начали, просто списали. Их уже еще живых списали. Их списали, им не надо платить зарплату, им ничего не надо. Им так, чтобы с голоду не умерли, боеприпасы, чтобы воевали. Все, их не, они прекрасно понимают, что мы додавим до конца. Все равно мы задачи выполним. Мы их уничтожим. Но в лучшем случае возьмем в плен. Сейчас порядка 3000 пленных у нас в Донецкой Народной Республике находится. Причем эта тема серьезная. Надо разворачивать дивизию охраны тыла. Раньше такие были, там специально были лагеря для пленных. Потом мы как-то про них забыли, сейчас к этому надо опять прийти. Но они же есть пленные, их никуда не денешь. Ими же тоже надо заниматься. Вот. И когда мне говорят, надо содержать. Не, содержать надо. Но пленные должны себя оправдывать. Пленные чем должны заниматься?
Восстановлением.
Правильно, того, что разрушили.
Как немцы пленные как строили дома.
Японцы, немцы, они у нас работали. Я вот как еду по дороге в Курск, кто не знает, от Москвы до Курска, эту дорогу делали пленные немцы.
Мой дед полковник с бабушкой жили в доме, построенном пленными немцами.
Все так и есть. Я жил в Чите, в доме, построенном пленными японцами. И это вполне нормальный вариант. Ну, правда, еще пацаном, да, поначалу, потом уже по другим домам жили. Это все, оно осталось, и об этом все знают. И вот, пускай восстанавливают ту инфраструктуру, которую разрушили. Пленным отношение должно быть как пленным. Здесь никаких вариантов быть не должно. Мы должны в этом вопросе оставаться людьми. С остальными, с уничтоженными, зарыть и забыть.
Ну вот мы так привыкли к этому безвременью с толерантностью, навязанную нам извне.
Вообще слово свое какое-то матерное.
Отвратительное. Матерное. Вот о чем я и хотела сказать. Есть в русском языке какая-то терпимость, понимание, но толерантность ассоциируется со всем вот тем неприятным, что коллективный Запад нам нес все последние годы. И вы знаете, в этих условиях, конечно же, у людей такие обоснованные возникают опасения, что вот есть пленные. Ну, надо же быть толерантными. Разве можно их заставлять работать и восстанавливать? Вот как вы считаете, обоснованы ли эти опасения у людей?
Но
что их отпустят и просто так вот?
Я думаю, что уже просто так никто никого не отпустит. Здесь есть международный договор, по которому четко прописан вопрос содержания пленных. Работа – это нормальное явление. Там никто о них скайлом на каменные рудники, правда, да, не отправляет. Но есть момент, те, которые нужны рабочие руки. А рабочих рук сейчас надо много. Пострадали практически все города Донбасса. И это только еще не только Донбасс. И Харьковская область, и многие другие, их надо восстанавливать. И у нас нет варианта их не восстановить, мы их восстановим. Они будут намного красивее и комфортнее, чем те, которые были. Потому что я вам честно скажу, что на Украине, вот и кто. Я не забуду 2014 год, когда в Крым заехали, ну, там, присоединение Крыма. Я когда на этом пароме в Керчи выехал, вот у меня такое ощущение, что я не генерал, а лейтенант. Как будто я попал, как будто с училища выпустился еще хуже. Вот это такая разруха. Вот все же привыкли там к Ялте, там, к Калуште. Но никто не знает, там, где Джанкой, Красноперекопск, Армянск. Если туда заехать, там ужас. Вот просто это вот. Ну, я в Борзе служил в 2000 году, и это было намного, там намного было лучше, чем вот, что творилось в Крыму. Вот такой разрухи-то я не видел давно. Начиная с дорог, с автомобилей, москвичи там, да, 412, да, Жигули, ну и все остальное. Ну, то есть, уровень жизни людей вот в этой разрухе, они ведь, что страшно, они другого-то не видели. Вот когда они говорят, там, вот им же вбивает голову, там, русские сволочи, русские гады, русские... свою страну потеряли, у них везде разруха, у них вообще везде разруха, там, вот там Москва, а за Москвой там вот шаром покати, вообще ничего нету. Они в это верят. В 2014 году, я уже говорил, ко мне приехали военные с Крыма, я забрал батальон по приказу командующего округом, для того, чтобы хоть чему-то научить, они ничего не умели. Вот. И их везли по нашей территории там, на автобусах. И они вышли вот с такими глазами. Я смотрю с ними, разговариваю, они какие-то как глухонемые, честно говоря. Говорю, ребята, а что проблема-то? И вот тогда один начальник штаба батальона, потом, по-моему, сейчас работает в составе там, одной из бригад наших, на нашей стороне, это с тех пор, говорит, товарищ командующий, ну, говорит, вы понимаете, что нам-то говорили, что вот везде разруха, а мы едем, и у нас мы не понимаем, тут все там засеяно, там коровы ходят, там народ пашет. Ну, что такое ехать там по Ставрополю, там, по Кабардино-Балкарии особенно, там же вообще там люди живут очень достойно. Там, ну, красотища, по Северной Осетии, это же все, вот везде все по-человечески. Они считают, что разруха. И они все считают, что разруха. И что мы придем, у них будет разруха. Но разруха-то была в Украине, в Крыму, в том же Джанкой. Джанкой-то в сторону Чунгара или в сторону там, вон в эту Войновку заедьте, там, или в Красноперекоп с Армянском. Ну, это же ужас, ё-моё. Ну, там что творилось-то? Вот эти разрушенные школы кривые, вот эти кочегарки, уголь. Почему уголь-то в Крыму, никак понять не могу. Вот, я говорю, я приехал, в школах рамы эти вываливаются, дома кривые. Там мужики стоят с ружьями. Я говорю, стой, ты кто такие? А мы вас охраняем. Ну, там наш пятый край. Мы, говорит, афганцы вас охраняют, не дай бог сюда нацики придут. Я с ними встал, говорю, ребята, объясните, почему такая разруха? Ну, вот к этому пришли, потому что колхоз был развалился, 5-10, а дальше просто до нас не было никому дела. У нас тоже колхозы развалились, у нас немногие остались, у нас совершенно другая сейчас там, сельское хозяйство, все остальное. У нас есть своя разруха, но у нас такой разрухи, как там, нет. У нас хоть какое-то созидание идет везде. Вот. У нас же, ну, сядьте вы на машину, поедете куда-то, в Курск, Белгород, Воронеж, Тамбов, посмотрите, как поля. На Алтай заедьте, вот, вот садишься, вот, к примеру, в Барнауле на самолете, то же самое, что садиться в Краснодаре, там все распахано, засеяно, это же видно, ну, там, ну, просто. Там даже обочины засеяны этой гречихой. Ну, там-то этого нет. Ну, нет этого, это ужас какой-то. В Крыму сельское хозяйство все было загублено, оно сейчас возродилось. Да, пришли там, говорят, у нас кубанцы там то скупили, но они же не просто скупили, там все работает. Там же все это вот, сеют, пашут, там все это, трактора нормальные появились, приличные, наши Ростельмашевские, с Ростова-то недалеко гнать, правда, да? Все это работает. И вот Украина, которая сейчас, и то, что в голове, это еще надо, чтобы оно перещелкнуло. То есть надо, вот, чтобы оно перещелкнуло. Вот сейчас Херсон, я уже откровенно говорю, там мои докладывают, там, товарищ командующий, слушайте, такой еще Советский Союз, то яма, то канава, все кривое и косое, фасады ободранные, ну просто вот, вот это с Херсона люди рассказывают. Говорит. Мы, говорит, с Крыма приехали туда, там кто с гуманитаркой, там кто с другими целями. Говорит, ну е-мое, ну что это такое-то? Такое ощущение, мы как будто вот на 30 лет назад улетели. И вот и поэтому к Херсону ходим и смотрим. Но сейчас они по Херсону там долбят. Они же ударили по Херсону, да? Причем там этот Ярош там говорит, это типа наша территория, куда хотим, там туда и стреляем. Так же он высказался? Деятели там. Но вы знаете, в этом есть один момент. Вот эти удары по Херсону, они четко последние мысли о единой и любимой Украине выбиты из всех голов, проживающих в городе Херсоне. Потому что люди прекрасно понимают, что по ним хлещут вооруженные силы Украины, по мирным жителям.
Пишут нам, Андрей Викторович, полностью согласен. А потом, как собак не надо, собаки почестнее людей будут, разве что как бешеных собак. Это, видимо, про могилы безымянные люди. По следам этих рассуждений присылают сообщения. Вот еще. Понятно, что вообще-то не совсем по адресу, потому что вы член комитета по обороне, но тем не менее, как чаяние людей, я озвучу это сообщение. Уважаемая Анна, спросите у депутата Андрея Гурулева, когда на нашем ТВ, в пакете телеканалов, которые оплачиваем в квитанции, там такой-то, прекратят трансляцию всех этих американских фильмов, мультфильмов с бесконечными вампирами, маньяками, американскими псевдогероями и прочей дрянью с бесконечными сценами насилия. Идут и день, и ночь по всем каналам, а также прекратится ли их формат культуры когда-нибудь по нашему ТВ. Ну, я читаю, как прислали сообщение. Неужели сейчас нельзя заменить всю эту дрянь на трансляцию детских и юношеских конкурсов, которые проходят еще в городах России, на народное фольклорное творчество, телеспектакли и прочее, чем вполне можно было бы заменить все тупые шоу и тупые американские фильмы. Ну, я тут добавлю советский кинематограф, который дал целый ряд шедевров мировых нам. Вот действительно, назрела же уже необходимость, и мы понимаем, что нельзя продолжать так, как было.
Ну, давайте так, есть два момента. Первый, все-таки нам надо поднять с колен и раскрутить свою индустрию кино, и это не одномоментный процесс, это надо сделать, и это в любом варианте надо сделать для того, чтобы мы смотрели и любовались своими картинами. Второй момент. Я согласен, что там Рэмбо или Шварценеггер, тупоголовый там, это, наверное, точно не герой нашего времени. Но есть нормальные фильмы с тем же Челентано или Жан-Поль Бельмондо, которые мы с удовольствием будем смотреть, правда?
Конечно.
Вот. И это мировая классика, которую стоит оставить, наверное, в сетке вещания. Нам надо убрать насилие, нам надо убрать вот этот американизм, все, что касается вот этого общества.
А также все то, что порочит нашу историю.
Порочит нашу историю, да. Я считаю, что это невеликая проблема. Мы к этому идем. Просто у нас не то, что там маленькие шаги. За все сразу не схватишься. Ведь сейчас посмотрите, сколько сразу свалилось, да. У нас импортозамещение, причем и в фильмах в том числе. Мы же про него сказали. Но на это нужно время. Понятно, что люди сейчас воодушевлены. Да, наконец-то мы... Вот сейчас смотрим там в образовании, наконец-то Николай Платонович Патрушев озвучил о том, что пора с этой системой, которая была, завершать и приходить к нормальному образованию, чтобы нам не было не стыдно за своих детей. Почему? Я вам по-простому могу сказать. Ну, я в школе, наверное, невеликий был ученик, у меня по русскому языку тройка, но я пишу без ошибок. Я пишу без ошибок. Вот. Но сейчас вот уже, давайте так уж правду говорить, мои подчиненные, которые выходили там с красными дипломами, как рапорт напишут, ну хоть стой, хоть падай. Ну стыдно смотреть. Внимание, вопрос, это же школа.
Конечно, да.
А теперь есть вот эти моменты в импортозамещении, они нужны. Нам надо подождать, пока у нас появятся свои самолеты. Нам надо подождать, пока у нас появятся свои автомобили. Да, сейчас, когда мы рады тому, что произошло, надо понимать, что должен быть период так называемого терпения и ожидания, и сосредоточения сил для того, чтобы мы смогли сами все это организовать и производить. У нас получится. Мы уже проходили это. К сожалению, вот этот такой жесткий толчок, который сейчас произошел, наверное, он нам был сильно нужен. Причем во всех сферах, это касается чего угодно. Там телевидение, вооруженных сил, там, Министерство промышленности, кого угодно. Это для посыл для всех. И сейчас мы должны работать.
Вы вспомнили Николая Платоновича Патрушева, секретаря Совбеза Российской Федерации. Он накануне вышел с большим, я бы сказала, программным интервью. Мне кажется, историческое интервью. И ничуть не меньше, чем стратегия национальной безопасности на самом деле. Мне кажется, это вот тот, я бы так сказала, документ, на которые мы теперь можем опираться, в том числе и в информационной работе, но хотелось бы надеяться по всем направлениям осуществления государственной политики во всех сферах. Очень четко он назвал все вещи своими именами. Более того, вот, например, когда он говорил про образование, он ведь озвучил мысли, которые сопровождали нас все последние годы, но которые по неведомым нам причинам абсолютно были неинтересны чиновникам, занимающимся образованием в нашей стране. То есть они жили в каком-то своем отдельном параллельном мире, а мы возмущались отдельно тем, как обучают, или точнее не обучают наших детей в наших школах и так далее и тому подобное. То есть много о чем он говорил еще недавно маргинализировалось разными чиновниками. Ну, как бы, это все ваша конспирология. Он же и про золотой миллиард сказал, и про попытки сокращения населения и так далее.
Да он вообще крайне четко все разложил.
Вот можно ли надеяться на то, что теперь та линия, которую он обозначил, патриотическая, станет у нас окончательно и бесповоротно генеральной?
Ну, я бы вообще бы никому не советовал усомняться в словах Николая Платоновича Патрушева. Это человек глыба, и он крайне немногословный вообще, если вы заметили. Но если он что-то говорит, все сбывается. Причем до мелочей. Поэтому все, что он сказал, будет выполнено. Теперь о наших чиновников. От образования и любых других. У нас самая главная проблема – это переход от освоения денег к конечному результату. Вот у нас система построена сейчас так, что главное освоить лимиты. На что он там? На цифровизацию образования деньги дали, вот их надо освоить. На что? Деньги дали, надо освоить. А что при этом получилось, никого не колышет, честно говоря. Вот это не замечали? Или под эту марку просовываются какие-нибудь западные идеи и все остальное? Нам надо понять, что нам какое образование нужно. И нужны конечные результаты. Что мы хотим иметь вот по итогам. Я даже не уверен, что нам нужно 11 лет образования. Я считаю, нам и 10 хватит, как раньше было. Вполне. Причем люди выходили образованные у нас. Выходили образованные? выходили. Зачем 11 лет сделали? Мы с кого-то опять скопировали. Это уже в Новой России же появилось, правильно? Для чего все это? Я вообще вот сторонник того, что, в принципе, не ломая голову, взять учебники 80-го года, ну, во всяком случае, базовые, по русскому языку, там, чуть дополненные по литературе, там,
по математике,
по геометрии, по алгебре, по физике, по химии, ну, может быть, физику, химию где-то что-то дополнить, и просто вот распечатать и ввести в программу. Причем должен быть единый учебник на всю страну. У нас каждая школа учится по какой-то программе. Если мы говорим, что у нас должна быть трудовая миграция, то есть человек едет туда, где есть работа. Если не у детей, это кошмар. Я могу по себе сказать. Любой военный, ну, который нормально служит, он на одном месте не сидит. Я уже в этой жизни 32 раза переехал.
32 раза.
Да, у меня жена коробки за 3 дня собирает с любой квартиры. Все, поехали дальше. Вот. Я знаю, что у меня дети, но с образованием это кошмар. У меня старшая сменила 8 школ, средняя сменила 8 школ. Младший, который сейчас в 8 классе, у него уже 8-я школа. В каждой школе учат по разным программам. Сегодня учили, тут учили по Иванову, тут учат по Петрову, тут по Сидорову. Тут четверть, тут триместр, тут еще какая-нибудь лабуда. Вот представляете все это дело?
Слушайте, вот особенно в вашей конфигурации это особенно вот так вот выпукло представляется. Какой же это
ужас? У меня
ужас?
Жена, учитель истории и обществознания, она вот буквально полгода назад, когда я ушел в Государственную Думу, уволилась из школы. Она в городе Чите работала в обыкновенной школе, обыкновенным учителем истории и обществознания. Но сейчас хотя бы с историей устаканилось бы. Раньше же, вот еще 10 лет назад, это каждые полгода учебник менялся. То по Соросу, то не по Соросу, то еще кто-нибудь посоветовал. Давайте мы вот эти учебники напишем на 10 лет. И не будем их менять. Смысла в этом никакого нету. Они есть, они написаны. Не надо думать, что раньше были глупее нас. Нет. И образование. В чем сейчас тема образования? Раньше образование главное было. Это хочешь, не хочешь, тебя научат. Вот в школе, вспомните, учительницу свою. Тебя там, блин, и в классе там пропесочат. И на пионерском собрании, и на комсомольском выдерут. В итоге, ну, надо двойки исправлять. Раньше не было этих электронных дневников. Сейчас мелкий двойку получил, у меня сразу высветилось. А, такой секунд, ну, раньше мы выдирали эти двойки. Было же дело, да, чтобы мама не увидела. Чего ж там-то, все же такие были, правда, да? Но мы знали, что если ты выдрал, надо бежать исправлять.
Конечно.
Иначе дома ремня получишь, да, причем уверенно. Вот, это все было. А сейчас нам оказывают услугу. Тебе какое-то знание дали, а дальше иди куда хочешь. Мы этим развели кучу репетиторов. Посмотрите сейчас, у кого дети у репетиторов? У всех. То есть мы учителей из класса при минимальных зарплатах выдавили в частный сектор, где они зарабатывают деньги репетиторством. Так? А где лучше всего образование сейчас? Я вам скажу, в самых отдаленных уголках. Я в Забайкале приехал, у нас это Красичковский район, там Черемхово. Она говорит, у нас в этом году, это вот, представьте, туда ехать, вот, ну ты с ума сойдешь, или лучше на кукурузике прилететь, который раз в неделю летает. Вот. У нас двое поступили там в Баумунг, один в эту высшую школу экономики. Говорю, а там что-то знакомые, не сами. А знаете почему? А там система советская осталась. Я в школу зашел, там учителя, ну там и молодые есть, но их уже, те, кто в возрасте, они к этой системе привлекли. Там и до сих пор хочешь, не хочешь, научат. Я думаю, ну остались у нас осколки вот этого образования великого, они, оказывается, есть. И вот эти глава села, она уже в возрасте, сейчас уже ушла, правда. Говорю, у тебя дети-то где? Она говорит, у меня сын Бурденко, ведущий хирург. Думаю, вот тебе на. Откуда с глухомания, потому что его там так научили, правда, да? Вот так вот. Все можно сделать, было бы желание. Главное, решение есть, его озвучил Николай Платонович Патрушев. Его надо выполнять.
Андрей Викторович, ну, духоподъемно. Мы завершили наш эфир. Спасибо вам огромное за то, что вдохновляете нас.
Да я не вдохновляю, а факты констатирую. Надо и брать, и работать, и идти вперед, и бояться ничего не надо. Все у нас получится.
Спасибо вам большое.
И вам не хворать.
Андрей Викторович Гурулев, генерал-лейтенант и член Комитета Госдумы по обороне был с нами. До новых встреч.
До новых встреч.
Цивилизация Россия. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.